Мусафербек. Часть первая. В далекие времена в одной стране жили два друга – Кулдаш и Юлдаш. Все 12 месяцев в году – и летом, и зимой, и в жару, и в холод – Кулдаш пас в степи скотину, а Юлдаш ходил на рынок и нанимался делать всякую черную работу. Виделись Кулдаш и Юлдаш только поздно вечером, когда они усталые возвращались домой. Тогда, сидя у очага, друзья имели обыкновение рассказывать друг другу, что же они увидели, что услышали. Однажды Юлдаш увидел удивительный сон и вечером, как обычно, рассказал о нем.
«Ты знаешь, Кулдаш, сегодня мне приснился изумительный сон. Две большие звезды и одна маленькая звездочка скатились с неба прямо мне за пазуху».
«Какой чудесный сон! Наверное, он что-то значит, Юлдаш. Продай мне его».
«Е? Ты что, с ума сошел? Разве сны продаются?»
«Дорогой друг, мне так понравился твой удивительный сон. Не отказывай, а? Ну, продай».
«Ну, ладно. Продавать так продавать. А что ты мне дашь взамен?»
«Сколько лет я уже работаю пастухом, а заработал всего-навсего корову и годовалого жеребенка. Больше у меня и нет ничего. Вот и отдам за твой сон их обоих. Это все богатство, которое я сумел скопить. Да ты и сам это хорошо знаешь. Я от тебя ничего не прячу. Ведь мы же друзья».
«Эх, хорошо. Бери мой сон. Только если тебе посчастливится и дела твои пойдут хорошо, не забывай меня».
Вечером, когда жители селения все и старый млад собрались в чайхане, друзья пошли тоже туда, и Кулдаш обратился к людям.
«Эй, отцы, дяди, братья! Сколько лет я пасу кишлачное стадо? Ничью скотину я не присвоил, не украл. Ни на кого, ни на ваших сыновей, ни на ваших дочерей не посмотрел дурным глазом. Так дайте же мне ваше благословение, потому что я хочу отправиться в дальнюю дорогу. Вы же, если пожелаете, возьмите пастухом моего друга Юлдаша. Как мне доверяли вы, так и ему можете доверять».
Сказал так Кулдаш и поклонился народу. Собравшиеся люди нашли его слова правильными. Назначили они Юлдаша на должность пастуха, а Кулдашу сказали так:
«Ты честно работал и ел свой хлеб и соль заслуженно.
Вреда мы от тебя не видели и довольны тобой и твоей работой. Так что можешь собираться в путь с легкой душой. А мы желаем тебе счастливой дороги».
Наутро Юлдаш, попрощавшись с другом, погнал скотину в степь, а Кулдаш отправился, куда глаза глядят. Шел он по дорогам известным, шел дорогами неведомыми, прошел много степей и пустынь, шел по камням, шел по пескам, шел по горам, переправлялся через большие и малые реки. Много перенес Кулдаш и трудностей, и мучений. Наконец, спустя 17 дней и ночей, на заходе солнца подошел он к замку, окруженному высокой стеной. Ворота замка были уже закрыты. Кулдаш выбрал местечко у стены и прилег, но никак не мог заснуть. Вдруг издали донесся топот конских копыт. Посмотрел Кулдаш, но ничего не увидел. Кругом стояла кромешная тьма. Топот копыт все приближался, приближался. И тут Кулдаш разглядел, что прямо на него скачет всадник, ведя на поводу другого коня. Осадив жеребца около юноши, человек быстро прошептал:
«Вот конь! Будь наготове! Скоро придет!»
Отдал он повод запасного коня Кулдашу и сам исчез во тьме. Так и остался стоять парень, ничего не понимая. Немного погодя, подъехал другой всадник и сказал:
«Садись на коня и поехали! Скорее!»
Не раздумывая, Кулдаш отдался на волю случая, запрыгнул на коня и поехал за неизвестным. Долго ехали они молча, подгоняя лошадей. Постепенно темнота растаяла, рассвело. И увидел Кулдаш, что спутник его — красивый и статный юноша. Неизвестный с недоумением всматривался в лицо своего попутчика. Стало ясно Кулдашу, что юноша приехал к стенам замка, конечно, не за ним, а совсем за другим человеком. Кругом расстилались широкие поля. В тени зеленых рощ паслись верблюды, коровы, бараны, козы. Дихкане вели волов, запряженных в ярмо, гнали ослов, навьюченных пшеницей. И тут неизвестный заговорил:
«Заниматься дихканством, пахать землю, любоваться зеленым морем пшеницы, когда колышется она на ветру. Сколько чувств рождается в душе человека, не правда ли?»
Но Кулдаш не отозвался, и неизвестному стало ясно, что он не дихканин. Незнакомец также осторожно проверил, не из торговцев ли его попутчик, не ремесленник ли он, не караванщик ли. Но Кулдаш слушал все эти разговоры по-прежнему спокойно и равнодушно. Тут навстречу им попалось большое стадо коров, рассыпавшихся по обширному лугу, и неизвестный сказал:
«Наверное, пасти такое стадо приятно для души?»
Тогда Кулдаш обрел дар речи и заговорил:
«Достопочтенный, вы спрашивали меня о таких делах, о каких я и понятия не имею, поэтому я и молчал. Ну а пастушье дело мне знакомо. Должен вам сказать, пасти скотину — такое приятное занятие, что, право, кто не знал этого, тот не жил на свете. Какая это радость, когда скот, который ты пасешь, у тебя на глазах растет и хорошеет, когда телята прыгают, играют, когда люди говорят тебе спасибо за жирную и здоровую скотину. Молодец! Спасибо! Да это все поистине большая радость».
Неизвестный всадник посмотрел на Кулдаша и подумал про себя:
«Да, но что случилось, то уже случилось. Возврата нет».
А вслух сказал:
«Ну хорошо, скорее гоните коня!»
Всадники долго ехали. Проголодавшись, они слезли с коней, готовили пищу, кормили лошадей, снова садились на коней. Неизвестный иногда задавал Кулдашу разные вопросы, иногда сам рассказывал небольшие истории. Незнакомец, красивый статный джигит, был человеком очень приятного обхождения. Пастух охотно слушал его речь, восторгался тонкостью его суждений. Чем бы ни кончилось путешествие, Кулдаш был благодарен и неизвестному, и другу своему Юлдашу. Ехали они день и ночь и приехали, наконец, в большой город. Остановились в караван-сарае. Отдохнув 3-4 дня, неизвестный купил в городе дом и обставил его всей необходимой домашней утварью. Потом подошел он к Кулдашу, снял с себя шапку, и 40 косичек рассыпались по его спине. Пораженный пастух только теперь увидел, понял, что неизвестный не джигит, а прелестная молодая женщина.
«Теперь вы знаете, кто я на самом деле. Сначала я думала, что отправилась в путь с другим человеком, но я ни о чем не жалею. С сегодняшнего дня вы хозяин этого дома и глава семьи, а я ваша жена. Сейчас я пригласила несколько старейшин, которые помолвят нас, и мы сможем пожениться. Потом заведите себе знакомых и друзей из людей шахского дворца, подружитесь с ними, ходите к ним в гости. Может быть, при их помощи вы найдете себе достойную работу».
Так у Кулдаша появилась семья. Через некоторое время он получил должность при дворе падишаха. Своим умом и сметливостью юноша заслужил уважение окружающих и стал известен под именем Мусафирбек. Дела у него день ото дня шли лучше и лучше, однако у юноши прибавились не только друзья, но и враги. Многие придворные завидовали ему. Им не нравилось быстрое возвышение никому до того неизвестного пришельца.
«Какой-то чужестранец, недавно появившийся при дворе, уже много раз получал награды от шаха».
«А мы, старые верные слуги, никаких наград не видим».
И чиновники стали строить против Мусафирбека разные козни. Во время одного из дворцовых собраний речь зашла о полезных свойствах тигриного молока.
«Наш господин, вы отец для народа. Мы очень ценим ваше здоровье. Говорят, что тот, кто каждое утро выпивает ложку тигриного молока, никогда не стареет и забывает про болезни».
«Вам нужно приказать, чтобы нашли и доставили сюда это молоко. Но с этим заданием может справиться только самый лучший из ваших подданных».
«Если это правда, то мне обязательно нужно попробовать это молоко. Мусафирбек, я уверен, что никто не сможет справиться с этим поручением лучше, чем ты. Поэтому скажи, что тебе нужно в дорогу, и отправляйся в путь».
«Слушаюсь и повинуюсь, мой падишах. Дайте мне для приготовления дней 40 и 40 овец, и я непременно добуду для вас тигриное молоко».
Падишах дал ему все, что он просил. В течение 38 дней Мусафирбек раздавал овец семьям бедняков. На 39-й день его жена написала что-то на листочке бумаги, сложила его и отдала мужу.
«Возьмите это, выйдите из города и идите в сторону восхода солнца. Когда вы дойдете до дороги, на которой лежат три больших камня, то увидите впереди широкое поле. Выйдите на середину поля и встаньте головой в сторону солнца. Разверните мою записку, и перед вами появится тигрица. Не пугайтесь. Держа записку в руках, обернитесь на месте вокруг себя, и тут вас окружат много тигриц. Но вы и тогда не пугайтесь. Держа записку в руке, возвращайтесь во дворец к падишаху, и все тигрицы последуют вслед за вами».
Как научила жена Мусафирбека, так он и сделал. Нашел он то поле и привел тигриц к падишаху. При виде диких зверей придворные затряслись от страха и попрятались кто куда.
«Мой повелитель, можете надоить молока столько, сколько вам потребуется. Я боялся, что одного тигра будет мало, и поэтому, дабы не ехать еще раз, привел сюда этих тигриц».
«Молодец, Мусафирбек! Я дал тебе это поручение, чтобы проверить себя. Однако нельзя, чтобы люди пострадали. Выведи зверей из города!»
Мусафирбек вывел тигриц за городские ворота, свернул записку, и звери сразу исчезли. Еще больше затаили злобу визири на храброго юношу. Собрались они на совет. Думали, думали и придумали еще одну подлость. На следующее утро, когда во дворце собрались все чиновники, появился казначей.
«Мой повелитель, не гневайтесь, но в казне не хватает 4 золотых слитков».
Конец первой части. Продолжение сказки слушайте в следующей части.
Аудиосказка была представлена Агентством информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством дошкольного образования.